для молодых людей, также для вот студентов, студентов института, Славянского института. И вот сейчас мы предлагаем вашему вниманию вместо передачи «Церковь и культура», вот вместо этой передачи, которую ведут Ярослав Дмитриевич Дяденко и Иван Иванович Лещук, мы предлагаем сегодня вам послушать эту беседу. Беседу ведет президент независимых церквей и миссий ЕХБ Украины Мельничук Алексей Иванович.
Я попрошу тех, кто пришел сегодня, чтобы послушать Алексея Ивановича, немножко сюда поближе, вот, пересесть. Хотя время вечернее, я смотрю, так сестры уже там готовятся, чтобы спать, наверное, да? Или нет? Или вы бодрые духом? Так что давайте ближе сюда к молодежи, к нашим студентам. И те студенты, которые еще там где-то сзади, то, пожалуйста, подключайтесь к нам. Я хочу сказать, что это будет очень полезная и назидательная информация. И братья, которые там вот у нас на задних скамейках, у вас там отдельное совещание, наверное, отдельная презентация какая-то. Даже не слышат меня. Вот. Мы уже будем начинать наши занятия, хотя они не традиционно проходят не на Франклин, но тем не менее другие имеют возможность послушать. Я хочу сказать, что перед вами Алексей Иванович Мельничук, которого вы уже слышали. И сегодня будет лекция о христианском менеджменте или об искусстве, основах управления. Она нужна не только тем, кто учится, но нужна любому человеку, который пытается руководить собой, пытается руководить своей семьей и, конечно же, наверное, церковью. Поэтому, Алексей Иванович, пусть Бог вас благословит. Вот. Я сейчас уже через короткое время с Сергеем Викторовичем отчалим. 3 часа ночи он уезжает в Сан-Франциско. Так что можете пожелать ему счастливого полета над океаном. Вот.
Желаем счастливого полета Сергею Викторовичу. До встречи в Украине. Начинаем, да? Всем добрый вечер. Конечно, у нас есть много интересных духовных тем, на которые мы любим рассуждать. Но есть одна тема, без которой все-таки нам не жить. И это тема христианского руководства. Потому что так в жизни все устроено, что без руководителей нигде ничего не делается. Так было в истории Израиля, так было в истории церкви. И вот мы посвятим с вами небольшой отрезок времени, чтобы поговорить только о части этой проблемы. Потому что, как вы сами понимаете, руководитель – это прежде всего человек, это характер. Это то, что нельзя изменить просто искусством. Это то, что формируется в жизни, в хождении, в духовном росте. И это одна часть проблематики христианского руководства. То есть формирование устойчивого характера духовного человека. Мы сегодня этой проблематикой не будем заниматься, потому что у нас времени мало. Более того, на эту тему о духовных качествах руководителя обычно гораздо больше проповедуется в наших церквях. И даже литературы гораздо больше есть. Сегодня мы сосредоточимся только на той части руководство, что относится к искусству руководства. Если предположить, что кто-то обладает хорошим богоугодным характером, и он желает быть хорошим руководителем, что ему очень важно знать? что ему очень важно развивать в себе. Помните, когда Господь воздвиг Моисея? Долго готовил Моисея, правда? Вот. И приготовил себе человека, как, впрочем, и Давида по сердцу своему. Но вы помните, как начал свое служение Моисей? Когда пришел к нему Иофор, его тесть, что он увидел? Народ стоял в длинную очередь, и все ожидали приема у Моисея, пока он рассмотрит их дело. То есть и Моисею, несмотря на его богоугодный характер, несмотря на его готовность служить Господу верно, нужны были какие-то определенные знания, какие-то принципы, какие-то организационные знания для того, чтобы упорядочить все служение, что он после и сделал. И если бы он этого не сделал, он бы не смог справиться со своей задачей. Некоторые говорят, что совет Иофора — это был совет язычника. И поэтому Господу это все было не нужно. Это все как-то было второстепенное, и Господь не пользовался советом Иофора. Я бы не сказал, что так стоит утверждать. Потому как позже, когда Моисей уже назначил 600 тысяч начальников, а у них были на каждого тысяченачальника по 10 сотников, а у каждого сотника был помощник, пятидесятник, не современный пятидесятник, а тех времен пятидесятник, а у каждого сотника еще было 10 десятников. Обратили вы внимание, что Моисею тогда нужно было работать 600 тысяченачальников? И вот там был момент, когда опять Моисей возопил и сказал, что тяжело мне нести этот народ, не могу я. И что Господь поправил в том, что после совета Иофора Моисей не доделал? Он сказал взять 70 старейшин, и он возложит от духа Моисея на них, чтобы они помогали. Таким образом, между Моисеем и 600 тысяченачальниками появилось еще 70 человек. То есть Господь устроил так, что было кому заниматься этими тысяченачальниками. Получалось так, что на каждого старейшину припадало не больше 10 тысяченачальников. То есть Господь восполнил вот этот вот недостаток служителей для того, чтобы достаточно уделять внимание каждому. Таким образом, мы с вами говорим об искусстве руководства. Итак, если начать, то давайте ответим на вопрос, а что же такое руководство, или его иногда менеджментом называют? Я сразу хочу обратить внимание тех, кто серьезно изучает, кто учится вот здесь в институте, что есть некоторая сумятица в терминологии руководство и менеджмент. Одни считают, что менеджмент, на русский язык это переводится управление, это макроуправление больше, это люди теории, которые, так сказать, влияют на процессы, а руководство это непосредственная работа с людьми. Это та работа, когда люди мобилизуются для достижения определенных целей. Но мы будем в нашем курсе сегодня употреблять руководство и менеджмент взаимообразно, как больше людей привыкло это определять. Итак, что же такое руководство или менеджмент? Давайте для простоты, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, определим руководство как служение или работу, достижение богоугодных целей через людей. Вы помните, когда Иофор пришел, коль я уже Иофора вспомнил, то он задал такой вопрос Моисею: что ты делаешь с людьми? Можно сказать, что мы можем делать что-то для людей, мы можем делать что-то с людьми, и мы можем делать что-то через людей. Безусловно, любому руководителю придется что-то делать для людей. Потому что если мы живем с людьми, работаем, управляем ими, у них будут нужды, проблемы, и, естественно, надо служить их нуждам. Естественно, что придется делать что-то с людьми, потому что в любой группе людей необходимо дисциплинировать тех или других людей. Поэтому придется что-то делать с людьми, чтобы как-то влиять на тех или других людей, на их поведение. Но не делание для людей не является прерогативой руководителя. Не делание с людьми что-то не является прерогативой руководителя. Прерогатива руководителя – это достигнуть богоугодные цели через людей. То есть руководителю нужно таким образом направить людей, таким образом повлиять на людей, таким образом организовать людей, чтобы была выполнена та или другая богоугодная цель. И это уже зависит от того, о чем мы говорим. Мы будем сегодня говорить об универсальном руководстве. То есть то ли это малая группа по изучению Писания, то ли это поместная церковь, то ли это миссионерская организация, то ли это христианское издательство. То есть каким бы делом мы ни занимались, нам нужно через людей, то есть не мы будем делать, а люди будут делать, но цели должны быть достигнуты. Кстати, это одна из проблем в христианском руководстве и вообще в руководстве, что каменщик делает свою работу своими руками, и уж как он умеет, так стену он выложит. Врач делает, если он рядовой врач, не руководитель какого-то медицинского учреждения, он выполняет свою работу, он лечит конкретного человека, и как он лечит, что он делает, такие результаты будут. У руководителя не так. У руководителя работают другие, а ответственность несет он. Вот в этом и одна из проблем руководства. Итак, мы определяем сегодня руководство как служение, как работа, достижение богоугодных целей через людей. Почему это важно? Почему важно развивать позитивное руководство? Почему важно развивать эффективное руководство? Просто руководитель поставлен в служении в таком месте, что сколько он обогащен, сколько он развит, столько благословений сможет прийти в его группу. Потому что у него полномочия есть такие от Бога, нести ответственность. И поэтому, если он чего-то не понимает, если он чего-то не может, если к тому же он еще и духовно слаб, то, соответственно, он будет блокировать служение. Хотя, может быть, в группе будут люди и более эффективные, более искусные, более успешные, но полномочиями своими руководитель будет блокировать это. И наоборот. Если руководитель идет впереди группы, то тогда он будет развивать членов своей группы. То есть руководитель находится в очень важном положении, и поэтому развитие руководителей – это важнейшая задача церкви, это важнейшая задача христианского служения. И вы сами видите, что Господь всегда искал хорошего руководителя для того, чтобы выполнить ту или другую задачу в своем народе. Итак, если мы говорим об эффективном, о положительном руководстве, то на что прежде всего нужно обратить внимание? Что-то я на скорую руку готовил, и у меня посмещалось вправо-влево, вы уже извините. Будто ровно все было, когда записывал файл, а вот сейчас посмотрел, и сдвинуто. Следует обратить внимание на следующие важные компоненты в искусстве руководства. Итак, первый компонент – это видение. Мы немножко на нем остановимся. Я сразу хочу сказать, что размер или масштаб нашей сегодняшней лекции не позволяет каждый этот пункт внимательно рассмотреть. Поэтому некоторые мы пойдем очень быстро, на некоторых мы чуть больше остановимся. Мы немного поговорим о видении, мы буквально быстро проскочим руководство служения, потому что это тема, которая часто дискутируется. Мы больше остановимся на стиле руководителя. Почему у руководителя складывается такой или другой стиль руководства? И вообще, какие бывают стили руководства? Как это влияет на служение? И как руководитель может влиять на свой стиль, чтобы выбирать соответствующий стиль руководства, который больше соответствует служению, ситуации, людям и нуждам? Четвертый пункт – коммуникация. Коммуникация – это важнейший вопрос в руководстве. То есть руководитель должен быть способен не только передавать информацию, идеи, чувства от себя другим людям, но он должен быть способен получать информацию от них. Он должен быть способен хорошо работать с информацией, потому что коммуникация, передача информации от руководителя и обратно – это важнейшая часть его служения. Кстати, очень много беды происходит именно на этом участке служения. Мискоммуникация – это называют так. когда не получают люди правильной информации. В самой идее теории коммуникации, наверное, кто-то из вас изучал коммуникацию, вы это знаете, есть как бы три компонента. Это источник, получатель и средство коммуникации. Вот в данном случае я являюсь источником коммуникации, да, вы получатели, а средство – это язык, который я использую, это организационная структура материала, который я использую, это вот PowerPoint, который я использую, это средство коммуникации в данном случае. Таким образом, проблемы часто возникают где? Если источник информации не может выдать по какой-то причине нужной информации, или получатель не может получить эту информацию по какой-то причине, ну, например, кто-то сегодня устанет сильно и возьмет, сейчас уснет. Все, на части получателя будет сбой. Какая бы ни была информация, он ее не получит. И проблемы возникают со средством коммуникации. Иногда само средство не соответствует. Есть правильная, хорошая, важная информация, и передатчик ее хочет передать, есть получатель, которому нужна эта информация, но средства неподходящие. И поэтому сбоит коммуникация. Следующий пункт – это взаимоотношения. В руководстве от этого никуда не деться. И особенно замечают люди, которые занимаются менеджментом, не только христианским, вообще менеджментом, что мир изменился. Если 1000 лет назад один руководитель мог управлять 1000, несколькими тысячами рабочих, которые занимались ручной работой, и достаточно было одного, так сказать, эрудированного руководителя, то мы живем в таком мире, когда изменяются условия работы и жизни, и служения людей. То есть мир становится более технологичным, более информированным, и все больше и больше людей и в наших церквях, и в наших организациях, которые очень хорошо информированы. Поэтому их уже не устраивает то, чтобы им просто дали указания, куда пойти, что взять, где положить, как сказать. Они хотят взаимоотношений. Они часто говорят, я и так знаю много, что делать. Я хочу общаться, я хочу иметь общий язык, я хочу, чтобы мы обо всем договорились. То есть сегодня люди больше ищут взаимоотношений в процессе служения, в процессе работы, даже нежели прежде. Следующий важный пункт – это уяснение целей и принятие решений. Важнейшая сфера служения. Как определить правильные цели и как принять правильное решение? Следующий пункт – это внедрение изменений. Скажите, пожалуйста, а нужно ли внедрять изменения? Все живые организмы так устроены, что постоянно обновляются. Вот я стою перед вами, разговариваю, да, какое-то количество клеток моего организма отмирает в это время. И на это место появляются новые. Вот почему, когда мы иногда там моем руки, или мы видим, что часть тела нашего уходит от нас. Это была часть нашего организма, но она выполнила какую-то функцию или подверглась каким-то воздействием внешней среды. Говорят, только нервные клетки не восстанавливаются. Но я не медик, не знаю, восстанавливаются или нет. Не будем уже идти в медицину. То есть любой живой организм находится в процессе обновления и самовосстановления. В духовной жизни апостол Павел говорит, что нужно постоянное обновление. Как он говорит? Хотя наш внешний человек тлеет, но внутренний с дня на день обновляется. Хотя во внешнем человеке идут процессы обновления, но процессы обновления не такие эффективные по сравнению с процессами старения, с процессами ветшания. Поэтому все-таки превозмогают процессы старения, разрушения. А вот в духовной жизни, он говорит, наоборот должно быть у христианина. Внутренний человек должен с дня на день обновляться и таким образом не стареть, а развиваться. Так что изменения, как вот процесс обновления, они абсолютно необходимы. Апостол Павел говорит, тот, кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должно. Кстати, о чем это говорит? Это говорит, что должен продолжаться процесс изменений, то есть должно увеличиваться знание о Господе, должно увеличиваться знание об окружающем мире, о себе. Человек должен расти, человек должен изменяться. Вот. И он говорит, что я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Это процесс изменений. Восьмой важнейший пункт в руководстве – мотивация. Я когда-то говорил так своим коллегам, друзьям, сотрудникам, студентам: мотивируйте мне людей, а остальное я все и сам сделаю. То есть, когда люди мотивированы, они говорят: что делать? Давай говори. Как легко работать, да? Но как трудно, когда руководителю нужно сформулировать видение и вначале убедить, смотивировать людей, чтобы они устремились к этой цели. Непростая работа. Как мотивировать? И девятый немаловажный пункт – это управление конфликтом. Задают вопрос: возможно ли обойтись без конфликтов? Можно ли уйти от конфликтов? Сразу я хочу сказать, что под конфликтом подразумевается не ссора, не какая-то сутолока, война, беспорядки, разделение, а под конфликтом подразумевается конфликт интересов. И ответ людей, занимающихся в руководстве, такой, что от конфликтов уйти нельзя. Более того, если какая-то христианская организация динамично развивается, в ней естественно возникают конфликты. Ну, это наподобие того, как у студента, который учится в колледже, иногда конфликтует график его. Да, он хотел бы взять этот курс, но этот курс как раз читают в те же самые часы, в тот же самый день, как другой курс. У него возникает конфликт, и ему нужно как-то этот конфликт разрешить. То есть он находит то ли этот курс вечером где-то читается, то ли он в другой школе это возьмет, то ли он на следующий семестр это отложит. То есть человек ищет, как разрешить этот конфликт. Так вот, таких конфликтов возникает масса в процессе жизни любой христианской группы. Поэтому сказать, что конфликты нужно исключить, невозможно. Конфликтами нужно управлять. И если, естественно, мы справляемся управлять возникающими конфликтами, тогда мы избегаем более глубоких проблем и не страдает дело. Если мы оказываемся неспособными управлять конфликтом, тогда, конечно, конфликт перерастает в большую проблему. Итак, давайте немножечко остановимся на первом нашем вопросе – видении. Почему оно стоит первым в моем курсе? Вот видите, этот человек подошел, и вот направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову потеряешь, прямо пойдешь – счастье найдешь, как вот в этой русской известной сказке. Что такое видение? Наверное, видение можно охарактеризовать как предвосхищение вместе с предвидением. То есть видение – это ясная картина того, как вот это служение, которое пытается осуществлять человек, может и должно быть, должно осуществляться. Видение – это вот когда, например, пастор имеет видение. Вот когда он, скажем, уединяется, остается один, молится, размышляет, он себе представляет церковь свою. Как он себе ее представляет? Как-то он представляет себе, какие взаимоотношения в церкви, да, как подходят братья и сестры друг к другу, как они общаются, как они приглашают к себе домой друг друга, что они делают в это время, как они ведут себя, какие они во взаимоотношениях. Наверное, он себе представляет, как богослужение он хотел бы, чтобы проходило, как оно, насколько торжественно, насколько спокойно, как оно структурировано желательно, чтобы было, какие компоненты, чтобы были в богослужении, а какие служения, чтобы в церкви были, такое служение, такой отдел, такой и такой, какие комитеты, какие группы, молодежные, женские, мужские, мужские, миссионерские, евангелизационные, благотворительные. То есть у пастора церкви может быть его видение. Некоторые говорят: а нужно ли оно? Вопрос: нужно ли вообще видение? Когда я смотрю на библейских героев, которые выполнили большую миссию для Господа, я вижу, что каждый из них имел видение. Например, Моисей не просто вел народ, потому что народу трудно стало в Египте. Он не просто пришел и сказал: знаете что, друзья, как вот так вот мучиться, то давайте куда-нибудь пойдем. Уж хуже не будет. Нет. У него было видение. То есть у него было от Господа поручение. У него было видение обетованной земли, где народ израильский будет свободным. И вот с этим видением он устремлялся. По ходу его служения Господь его работал дальше над видением Моисея. Он уточнял это видение, он развивал это видение. Таким образом, Моисей выполнил эту большую задачу, потому что у него было видение. А давайте теперь пойдем в Новый Завет. Помните апостола Павла? Он говорит, что ему открыта тайна, которая была даже для ангелов скрыта. Тайна о создании церкви. Вот этого нового организма, новой формации, нового общества людей, которое очень отличается от всего того, что было доступно человечеству до этого. И вот он имел... Что это за тайна? Это же было видение апостола Павла. То есть у апостола Павла было видение, какой должна и может быть эта церковь. И вот эту церковь он созидал, потому что имел видение, имел проникновение вот эту тайну Божью. Надо обратить внимание, что видение – это не только мечта, предвосхищение. Ух, как бы я хотел, чтобы это вот так было. Видение – это и предвидение. То есть, устремляясь к своей мечте, хороший руководитель знает Господа, знает людей, знает все, что говорит Писание о человечестве, о людях, знает все Божьи пророчества, знает все поучения. Поэтому он не просто взлетает мечтой в какой-то иллюзорный непонятный мир. Он стремится к самому наилучшему, что только известно ему с Писания, каким может быть его христианское служение. Но он не отрывается от реальности, потому что тоже Писание и его христианский опыт показывают ему, какие противодействующие силы встретятся на его пути, какие будут проблемы. Поэтому он видит вот эту прекрасную перспективу возможного, но видит и трудности, которые будут на пути. Поэтому это и предвосхищение, и предвидение, что впереди идет. И посмотрите, каким мудрым руководителем был наш Господь Иисус Христос. Он никогда не обольщал людей. С одной стороны, он рисовал прекрасную картину Царства Божьего и абсолютно утверждал каждого, что если мы будем жить вот по принципам Нагорной проповеди, то мы будем блаженны. Помните, он говорит о блаженстве? Блаженны, блаженны, блаженны. И он рисует вот эту картину перед нами, хотя условия этого блаженства непросты. Но он верит в то, что это будет работать, что это Божьи принципы, так созидается Божье Царство. И тут же что он говорит? Меня гнали, будут гнать и вас. Тут же он говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. И он же говорит, что в последнее время, и апостолы потом это подчеркивают, что в последнее время будет отступление, какими станут люди. С одной стороны, у него есть вот это предвосхищение, вот эта прекрасная картина великого Божьего Царства, которое он созидает, как руководитель, который он строит. С другой стороны, у него есть предвидение. То есть он знает все эти трудности и страдания, которые будут впереди. Поэтому он не обольщает людей, он реалистично направляет их к этой цели. Видение всегда устанавливается лидером и поддерживается группой. Если у лидера, если у руководителя нет видения, проблема. Если по большому счету сказать, то руководитель тот, у кого есть видение. Иногда в какой-то группе есть управляющий или менеджер, или какой-то человек, который все знают, что он должен управлять. Но если у него нет видения, а видение есть у другого человека, то, наверное, вот тот, у кого есть видение, тот лидер на самом-то деле. И часто так бывает, кстати, что лидером является другой человек, не официальный руководитель. Мне, например, рассказывали, что в некоторых церквях, например, жены пастырей имели видение о церкви. А пастыри осуществляли его. Я не знаю, может, такого нигде и не было, но я много таких свидетельств слыхал, что так было. Вот, и говорят, что не решим, пойдет пастырь домой. Придет на следующий раз, у него уже другое мнение, как нужно делать. Пойдет пастырь домой, опять приходит, у него уже другое мнение, как нужно делать все. Я не знаю, может, это и неправда, но факт остается фактом, что у руководителя должно быть видение. И это видение он должен передать другим. Если другие поверят в его видение, если они его воспримут, если они его поймут, значит, он станет их руководителем эффективным. Если они не поверят, и ему придется гнать их розгой, он будет руководителем негативным, неэффективным. Потому что Иисус Христос рисует образ руководителя как пастыря, идущего, которого овцы знают голос его, и за чужим не идут. Он не рисует руководителя как того, который тростинкой со всех сторон гоняет своих овец. Он рисует руководителя, который свое видение передал своим овцам. Они знают его голос, и на его голос идут. Таким образом, видение – это величайшая сила в христианском руководстве. И каждому, кто считает, что его призвание быть руководителем, или кто призван быть руководителем, или кто готовится быть руководителем, нужно обратить серьезное внимание на этот вопрос. Видение нужно получать, безусловно, у Господа. Видение приходит в результате изучения воли Божией, в результате изучения Писания, в результате общения с Божьими людьми, в результате роста в Господе. И по мере нашего проникновения в премудрость Божию, в тайны Божии, мы можем иметь богоугодное видение, как развивать наше дело. Второй наш пункт – это руководство служением. Вот видите, как вот по графику, по стрелке вверх усиленно вот этот брат сверху того с дипломатом подтягивает. То есть он не бронит его, не бьет его, а служит ему, тянет его вверх. Я хотел бы обратить только коротко три таких штриха, обратить ваше внимание на три штриха, почему наше христианское руководство это должно быть руководство служением. Первое, это потому, что Господь своей славы никому не отдаст. Христианский руководитель – это руководитель, который работает в Божьем винограднике, в Божьем деле, в Божьей церкви. То есть он там управляющий, а не владелец. Поэтому вот здесь ему очень важно всегда думать о том, поддержит ли Господь этот шаг. Без меня не можете делать ничего. Мы не сильны против истины, мы сильны только за истину. Это первое, что должно ориентировать во взаимоотношениях с Господом руководитель и Господь. Второе – это руководитель и люди руководимые. Петр говорит, не господствуя над наследием Божьим, да, а подавая пример стаду. То есть люди, которыми мы руководим, или сознательно будут это понимать, а многие не понимают, подсознательно чувствуют, когда ими кто-то манипулирует, когда над ними руководитель доминирует, когда руководитель не развивает людей, чтобы они сознательно следовали за ним, а теми или другими методами давит на них. И это выражается в ту или другую форму осознанного или неосознанного господства. Это не христианский подход к руководству, хотя, к сожалению, часто в нас, я думаю, большей частью неосознанно встречается. Не потому, что кто-то хочет господствовать, никто не хочет господствовать над наследием Божьим. Но вот здесь вопрос веры, здесь вопрос смирения, здесь вопрос позиции человека, насколько руководитель может верить, что Дух Святой будет через него осуществлять эту работу, насколько он верит, что Бог достигнет богоугодных целей через него, если он не будет надавливать на людей, если он будет дожидаться их развития, если он будет работать на их развитие. У многих не хватает веры, у них негативное понимание о людях. Что? Ты знаешь, какой народ?
Сейчас все отступили, никто не ищет, все плохо. Поэтому единственное, что остается, как мне говорил один пастор, говорит, ты знаешь, когда речку нужно переплыть, то течение снесет. Поэтому нужно плыть вот не в ту точку через речку, а вот туда, против как бы течения. Да, вот оно тебя снесет, и попадешь в как раз правильное место. Как бы и неплохая картина, но мне кажется, не совсем удачная картина. То есть направляй людей не совсем к цели, делай их жизнь более трудной. Потому что они ленивые, они непослушные, они неревностные, все равно мир их снесет, и они пойдут. Поэтому похоже, побольше ограничений, и все, и вот направляй вот туда. И получится где-то приблизительно то, что нужно. Мне кажется, что в этой теории, в этой идее присутствует недоверие могуществу Божьему, которое живет в каждом христианине. Ведь работая с людьми, нам нужно помнить как минимум вот этих несколько вещей. Первое – это то, что все мы – образ и подобие Божье. Даже необращенные люди, даже невозрожденные люди носят в себе остаток этого образа Божьего. В ком-то он больше разрушен, в ком-то меньше. То есть мы всегда можем рассчитывать на сотрудничество с Господом в этих людях через те элементы образа Божьего, которые в них присутствуют. Второе. Если это возрожденные люди, то они имеют Духа Святого. Мы можем рассчитывать на то, что Господь Духом Святым будет действовать в них. И у нас есть надежда, что мы можем работать с людьми, и Господь будет в их сердце работать Духом Святым. И таким образом мы достигнем положительных результатов. Третье, конечно, мы не должны забыть, что все мы остаемся грешниками. Коммунистическая система была построена по такому принципу, как будто все могут быть праведниками. Значит, будьте вот такими, 10 пунктов строителя коммунизма, характеристик этических. А если нет, то быть непримиримыми, взыскать, потребовать, партсобрание, уличить, прижать. Как бы люди могут. Наверное, лучше сделали немножечко в некоторых христианских странах капиталистического мира. Где сказали, нет, человек все-таки носит вот этот образ Адама грешного тоже, кроме образа Божьего. Поэтому не нужно рассчитывать, что он всегда безупречно будет поступать. Нужно власть разделить, чтобы они друг друга балансировали. Да? Законодательная, исполнительную, судебная, законодательную, информативная власть, все другие. И создать вот такой некоторый баланс, учитывая на ту погрешность, которая в людях происходит. Безусловно, мы не должны забыть, что у людей есть вот эта проблема. У руководителя есть. И у каждого есть. Кроме того, Слово Божье говорит, что мы еще все путешественники, странники на всей земле, что здесь не наш дом. Это тоже важный компонент, который нужно учитывать, работая с людьми. Никогда мы не достигнем на земле совершенства, хотя из всей силы должны стремиться его достигать. Таким образом, все вот эти четыре пункта должны помочь нам не господствовать над людьми, но работать, уповая на Бога. И, наконец, третья причина, почему руководителю стоит работать по принципу служения, а не по принципу господства или жесткого управления, это даже потому ради него самого, ради его личного благополучия. Потому что Слово Божие говорит так, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас в свое время. То есть, когда мы смиряемся под руку Божью и не слишком много грузим на себя, не слишком много берем на себя, всех ставя на место и выставляя себя за величайший авторитет, а просто служим смиренно, как простые люди, оставляя авторитет для Господа, тогда и нам меньше камней на голову сыпется. Но, конечно, часто мы свою головку выставляем из-под руки Божьей, получаем раны, и опять, конечно, наверное, хорошо, если кто-то опять бежит под крепкую руку Божью. Таким образом, служение руководителя, чтобы быть эффективным, кроме видения, должно иметь вот эту характеристику служения. И, наконец, то, чему мы должны посвятить гораздо больше времени. Стиль лидера. Представим себе, что он так искренне хочет служить. И у него такое прекрасное видение о развитии дела Божьего. Что теперь делать? Ему как-то нужно осуществлять свою работу как руководитель. На графике, который вы видите, я не знаю, можете вы что-то там видеть. Я так пытался, я скопировал с Word эту страницу, так пытался ее изменить. Моих знаний в PowerPoint не хватило, чтобы сделать это лучше. Никак у меня не увеличилась эта картинка. Вот вертикальная ось, которая идет вверх, это ориентация на взаимоотношения, на постройку взаимоотношений с людьми. Горизонтальная ось слева направо, уходящая, это ориентация руководителя на выполнение задачи, на выполнение того или другого задания. Ну, если сэр-пастор, это, например, его ориентация организовать богослужение, его ориентация обучить, чтобы все правильно поступали, его ориентация проследить или научить, чтобы одевались все в церкви правильно, так как он считает, что угодно. Любая его ориентация на достижение какой-то цели, это вот будет горизонтальная ось. Вертикальная ось – это взаимоотношения. Так вот, в зависимости от того, как руководитель сориентирован, сколько на достижение цели, а сколько на взаимоотношения, сформируется его стиль руководства. Вот в правом нижнем углу, где слово ваше, американское, telling, это стиль. Это стиль отшельника. Смотрите, что здесь говорит. Дает необходимые инструкции и внимательно наблюдает за выполнением. То есть он не вовлекается сильно в процесс, не проводит много времени с людьми. Его вовлеченность во взаимоотношения низкая, потому что по вертикальной шкале Y это находится внизу, да? Но сильная ориентация на достижение целей. Он думает, как все правильно, говорит, проповедует, подходит на беседах, может быть, трактаты раздает, что угодно. То есть он дает понять, что нужно. Но много времени в дискуссиях и в общении не проводит. И смотрит, делают так или нет. Вы, наверное, обратили внимание, что если говорить о библейских действующих лицах, то это чаще всего был стиль пророков. И пришел пророк Господень, произнес пророчество о жертвеннике, и пошел, и смотрит, что будет. Или Илья с пророками Вааловыми расправился, и пошел молиться, ждет результата, что должен сейчас пойти дождь. Это больше стиль пророка. А вот смотрите выше, там, где слово «селин», объясняет свои решения и дает возможность для их прояснения. «Селин» — это значит «продает свои идеи». Этот стиль называют стиль командира. Если вот тот, который дает необходимые инструкции и наблюдает за их исполнением отшельник, то вот выше него командир. Вы видите, что характерно для командира? У него сильная ориентация на достижение цели, он много внимания уделяет тому, чтобы все продумывать, все устанавливать, что как должно быть. И много времени проводит с людьми, потому что он и по оси X, и по оси Y находится на высоте. То есть это испепеляющий режим, если позволить так сказать, работы. Если руководитель работает в этом режиме, он работает, можно сказать, на износ. Вот многие цари выбирали этот режим работы. Пошли теперь дальше. Если мы пойдем к квадрату S3, там, где participating, делится идеями и содействует в принятии решений. Этот стиль руководства, я его называю катализатор или каталист. То есть он находится с людьми, он делится идеями, у него есть познание. Но что его отличает от командира? От командира его отличает то, что не только его идеи внедряются и проводятся. То есть само слово «катализатор» или «каталист» говорит о том, что он создает условия для того, чтобы другие люди также свои идеи привносили в служение. К сожалению, у меня нет всех моих здесь материалов, я не знал, что буду читать этот курс здесь, и поэтому я не смогу вам все показать, всех рисунков. Но если себе представить, например, круг, то командир в центре круга находится. А вот каталист, он один в круге. Каталисты или катализаторы даже любят, когда они сидят в группе, в совете там церковном или в любой другой группе, они даже любят садиться вот так, как один из в круге, чтобы даже своей внешностью, своим поведением, своей даже позицией показывать, что я один из вас. В то время, когда командиру чаще приходится быть на белом коне впереди. И, наконец, S4. Delegating – это стиль ободрителя. Вы можете себе записать, это ободритель. Передает ответственность за принятие решений и их осуществление. Он делегирует другому, и чем он занимается? Подходит, говорит, ну как, брат, я молюсь за тебя, ты не падай духом, держись. Похлопывает по плечу, навещает, приходит домой. Это стиль ободрителя. Он уже не особо-то что-то планирует, не особо много времени проводит для научения, для обсуждений, для совместных молитв, а, так сказать, морально, духовно поддерживает людей, ободряет. Таким образом, каждый руководитель в единицу времени где-то находится на этой шкале, в своем стиле. И, конечно, обычно в нашем курсе мы берем, хотя бы часов 5 на этот раздел, для того, чтобы хорошо разобраться, что и как, и что же на все это влияет. Хочу с вами поделиться только самыми основными вещами. Итак, первое. На этот факт влияет две вещи. Как относится руководитель к своему служению? Позитивно или негативно? Что значит позитивно? Позитивно, когда он говорит, это благословение от Господа, что мне дано это служение. Я рад.